Все-таки народ хочет видеть во власти какую-то твердость, решительность, ясность.
И наше время закончилось. Я не говорю, может быть, Боря выкрутится.
Кузов действительно по-человечески был немного, как ни странно, таким наивным человеком.
Борис Федорович, у нас заканчивается варенье, вам пора идти на рынок, встречаться с избирателями. И там ему что-нибудь вручат, и он опять приходит с котомками.
Поехали вместе со мной в Тверь, будешь моим охранником.
Привет, я Виктор Кульганик, исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время».
Привет, я Полина Галуева, продюсер студии подкастов «Радио Свобода». И сегодня в очередном эпизоде подкаста «Мосты Немцова» мы будем говорить о том, как Борис Немцов после оранжевой революции в Украине возвращается в Россию строить системную оппозицию.
А также о том, как Борис Немцов участвует в выборной кампании мэра Сочи и о том, как он пишет свои доклады, которые становятся предтечей современной расследовательской журналистики. Поехали! Через два года после победы в Украине оранжевой революции украинский президент Виктор Ющенко упраздняет своих штатных советников, в том числе и Бориса Немцова.
Да и Борис Немцов к тому времени уже перестает очаровываться Виктором Ющенко. Он все чаще его критикует, а вот как он отвечает на вопрос о главных политиках Украины того времени в интервью своему другу Дмитрию Гордону.
Я могу сказать по поводу Ющенко. Он человек с убеждениями демократическими,
искренне
европейскими. Это очень важно. У него есть принципы. Второе, он человек нерешительный, непоследовательный, сомневающийся. И это, к сожалению, очень не нравится украинскому народу, так же, как бы не нравилось русскому и любому. Все-таки народ хочет видеть во власти какую-то твердость, решительность, ясность. Что касается Юлии Владимировны, то тут ровно все наоборот. Она такая решительная, твердая, но без всяких убеждений. Вот если бы взять Юлию Владимировну Виктора Андреевича вот так вот в миксер, сболтать, то вот одна вторая была бы идеальной совершенно конструкцией. Но это невозможно.
Итак, 2006 год. Борис Немцов перестает быть советником Виктора Ющенко. А за год до этого он уходит из банка «Нефтяной».
Да, в банке «Нефтяной» он проработал два года. Он был там председателем совета директоров этого банка с конца его думских полномочий в 2003-м до того самого 2005-го. Он там работал, и, как он сам говорил в интервью, там он зарабатывал деньги и учился азам экономики политической. Ну и, собственно говоря, после банка он возвращается в политику.
Да, в середине нулевых становятся популярными так называемые политические дискуссии, клубы.
Дебаты, политические
дебаты.
Да.
И, насколько я поняла, это какие-то вечеринки.
Ну, не вечеринки, а вечера, да, в московских клубах вечерами собирались люди, в основном молодые люди, и приходили политики, действующие политики, и уже и с именами.
Стендап.
Ну, нет, это не совсем стендап был, это скорее был такой баттл, если уж говорить языком современным, баттл между политиками. Вот, это было достаточно живо, это было достаточно интересно. Вот давай посмотрим фрагмент такого баттла между Борисом Немцовым и Дмитрием Рогозиным. Модератор тогда задал Немцову вопрос, следует ли его оппонента, Дмитрия Рогозина, закатать в асфальт. Что на это ответил Немцов?
Вот мы с ним вот достаточно молодо выглядим, да, хотя уже не молодые люди на самом деле, да. Вот крепкие такие ребята, он гандболом занимался, я виндсерфингом до сих пор занимаюсь. Вот, они нас закатали. И того, и другого, хотя мы из разных лагерей политических, они нас закатали просто по той простой причине, что они людей со своим мнением боятся. Неважно, как они, демократы или национал-патриот, не имеет значения. Вот, они просто боятся, они такие больше серых уважают, таких в Дрездене кто служил.
Обрати внимание, Полина, кто же был модератором этой самой дискуссии, человеком, задавшим Немцову этот самый острый вопрос?
Просим прощения за небольшое опоздание. Мы рады приветствовать вас на 8-й серии политических дебатов, организованных движением «Да». Хлопаем. Вести дебаты, как обычно, сегодня буду я, Алексей Навальный.
Именно тогда Борис Немцов знакомится с Алексеем Навальным. Об их отношении, об их взаимодействии мы еще обязательно поговорим в этом подкасте.
Навальный и Немцов играли на одном поле, и многие считали, что они похожи, но мне на самом деле кажется, что нет. И вот как точно и по делу про их разность сказал журналист Виктор Шендерович.
Вот Навальный был прежде всего политик, который человеческое обаяние в себе выращивал для политических целей. Потому что первые впечатления от Навального были очень необаятельны. Он себя вырастил человечески для политических целей в том числе. Но он вырос, они стреляют в то место, которое утка пролетела час назад, а это бессмысленно. он развивался. Так вот, он был прежде всего политик, Навальный, с человеческими качествами, которые он развивал в себе. А Немцов был прежде всего человеком. И именно человеческие качества привели его в политику. Даже, повторяю, мы говорили об этом, даже он, в общем, не очень предполагал. Его вот этим ветром, так сказать, перемен, его просто внесло на этом серфинге, на эту волну. Именно человеческие качества.
Тогда, в 2008 году, Алексей Навальный делает еще свои первые шаги в качестве политика. А Немцова уже в 2007 году занесли в черные списки, и с тех пор он не появлялся на федеральных каналах российского телевидения. Но, тем не менее, Немцов не оставляет попытку найти свое место на политической карте России. И что же он делает?
Опыт оранжевой революции показал, что оппозиции надо объединяться. И начинаются как бы от разных оппозиционеров попытки под единым флагом собрать оппозицию. В 2008 году появляется «Солидарность». Это движение за права человека и за демократию. Вот как о первых шагах этого движения и вообще о его концепции рассказывают друзья Бориса Немцова, Ольга Шорина и Михаил Маглов.
Задача «Солидарности» была быть оппозиционным движением режиму, который уже тогда все больше и больше становился авторитарным. И это было движение из очень разных сил, которых объединяло в основном то, что они были демократическими, и то, что они требовали возвращения к демократическим и часто либеральным ценностям. Не все из них разделяли прям либерализм как идеологию, но тем не менее они согласились, что они вместе.
Движение «Солидарности» – это была такая очередная попытка объединить разрозненные силы, разрозненных активистов, потому что на тот момент всем было понятно, что партию практически невозможно зарегистрировать, все попытки шли отказами. Движение «Солидарности» – это было такое объединение, после того, в том числе, как СПС полностью было развалено, когда Борис Ефимович Немцов, Гарри Каспаров, я не помню, Илья Яшин, ну и Владимир Милов тогда, собственно, появился тоже в какой-то оппозиционной повестке, когда вот набор таких лидеров решили объединиться и создать свое движение.
На основе вот такого консенсусного управления, потому что там не было единоначалия, и там нельзя было сказать, да, что там, я не знаю, Каспаров или Немцов, вот лидеры, да. Нет, там было бюро, там было заседание, там было обсуждение, там каждый вопрос принимался именно большинством членов бюро и фактически требовал консенсуса, потому что это было живое такое обсуждение, очень нетрадиционное для российской политики. То есть, да, там были разногласия по тактике, по методике, но в целом они были едины в том смысле, что надо противостоять авторитаризму, который устанавливает и все дальше раскручивает Путин.
А вот еще одно свидетельство того времени. Фрагмент фильма Павла Шеремета «Немцов. Итоги», где Гарри Каспаров и Ирина Хакамада подводят неутешительные итоги действия российской оппозиции в конце 90-х и говорят о положении дел в начале нулевых.
Немцов довольно долго избегал открытых конфликтов с Кремлем. Тяжело ходить на баррикады после нескольких лет, проведенных на вершине политической власти. Но постепенно, шаг за шагом, Немцов из декоративного оппозиционера превращается в довольно радикального противника Кремля. Он сейчас среди тех, кого называют оппозицией несистемной, борцы улиц. У Немцова с нынешней властью давно не эстетические, а мировоззренческие разногласия.
Мы потеряли все поколение политиков в перестройке. Наше время закончилось. Я не говорю, может быть, Боря выкрутится.
Немцов и не сдается. Уныние считает смертный грех. Потому и берется за безнадежные политические проекты и пишет доклады, напоминающие революционные прокламации.
Взрывной докладик-то. Думаю, что когда день рождения-то будем отмечать, уже судебные иски будут.
Значит, надо выйти из кадра.
У Немцова нет простого ответа на вопрос, к чему борьба и зачем он рискует. Его товарищи по партии почти все вне игры. И партии-то нет, и идеалы потускнели. В оппозиционном движении остались только хулиганы. И кроме бывшего вице-премьера, там есть чемпион мира по шахматам. У Немцова с Каспаровым теперь настоящая солидарность.
Мало кто в России вообще проделал путь такой из властных или околовластных структур, а в радикальную оппозицию. В этом плане, конечно, пример Немцова, он, да, можно считать его редким, даже исключительным. Но, мне кажется, довольно органично вписывается вообще в его жизненный путь.
Борис Немцов в этом фрагменте говорил про доклад, за который ему может грозить иск. Что это были за доклады и вообще как с их помощью Борис Немцов пытался бороться с
системой?
Ну,
на самом деле, про эти доклады хочется поговорить отдельно, и начну я издалека. Начну я с того, что в начале нулевых Борис Немцов знакомится с Владимиром Миловым, который станет его соратником, коллегой на долгое время. О знакомстве Бориса Немцова и Владимира Милова нам рассказал Грегор Пфайфер, журналист, автор будущей книги о Борисе Немцове.
Он всегда был интересным человеком. Скажем, если его критиковали, он не обижался. Он хотел разговаривать, зачем это. Ну вот, например, Владимир Милов мне рассказывал, как они начали сотрудничать. После того, как Милов написал колонку в газете, достаточно сильно критично к Немцову, и он его позвонил, сказал, давайте пойдем обедать.
То есть они вместе сходили на обед и придумали, как делать антикоррупционные расследования?
Ну, на самом деле, да, ты очень правильно сейчас сказала, именно расследование, потому что, конечно, Немцов называл это докладами, но на самом деле это действительно были расследования, они все делались по открытым источникам, Немцову в этом помогали его друзья, коллеги, волонтеры, мы об этом сейчас как раз дадим слово этим самым людям, кто его помогал с этими докладами, и тут, конечно, надо сказать, что эти доклады, они были, как бы сейчас сказали, теплые ламповые, потому что были очень маленькие тиражи, Немцов сам занимался версткой, располагал там какие-то картинки, текст.
Сам раздавал,
совершенно верно, да, сам, и волонтеры ему в этом помогали. И о том, как это происходило, есть прекрасная история Ольги Шориной, Ильи Яшина и Виталия Портникова, друзей и соратников Бориса Немцова. Давай ее послушаем.
У Немцова был всегда, что это очень четкое, когда он выхватывал нужный пункт, да, вот что нужно посмотреть, что нужно проверить. Вот здесь может быть интересно. Вот это он умел делать.
В этих олдскульных таких брошюрках, в этих докладах, все равно в этом была какая-то жизнь и какая-то такая человеческая теплота. То есть было понятно, что вот эти вот брошюрки, там, может быть, как-то неказисто сверстанные, там, но написанные с большой мотивацией, с большим личным отношением, они очень цепляли.
Его доклады, они были очень по-разному собраны. Там про Олимпиаду они делали еще с Володей Миловым. Его доклад про раба на галерах, он сам принимал решение, что там должно быть. Ему помогал его соратник по солидарности Леонид Мартынюк с каким-то подбором информации. И я подбирала информацию тоже под какие-то фрагменты, которые он спрашивал. А вот там что, а здесь как? А давай посмотрим.
Бюджет вот этой всей роскоши и развлечений где-то 85 миллиардов рублей. Я вам, как экс-губернатор Нижегородской области, хочу сообщить. Это бюджет Нижегородской области. Таким образом, чтобы вот это все содержать вот это все безобразие, яхты, самолеты и так далее, этот господин тратит на себя столько же, сколько область населением 3 миллиона 300 тысяч человек.
Я особенно цеплял то, что Немцов же лично их раздавал. То есть он все время ходил, там у него там, в кармане, там, в сумке у него все время была там, пачка этих докладов. Он там раздавал там, всем, с кем встречался. Он периодически с активистами солидарности приходил к метро и устраивал там публичную раздачу этих докладов, подписывал там и так далее.
Борис Фимович, а тяжело вот так вот решиться на улице людям подписывать антипутинские доклады?
Ну, честно говоря, не очень тяжело. Не могу сказать, что прям очень тяжело.
До встречи мне идет Борис, у него вот эта вот стопка этих вот расследований про Путина, и он мне вот значит, отдает эти расследования. Вот я так очень хорошо помню, как мы вот идем, он вместо, так сказать, объятия, рукопожатия просто вот дает мне эту книжку.
С одной стороны, да, это было предтечей вот тех расследований больших, потому что метод тот же. Немцов готовил эти доклады в первую очередь на основе открытых публичных источников, что, собственно, делают сейчас практически все расследователи. Проявляют внимание к деталям, изучают открытые источники, видят там связи и делают из этого выводы. Немцов примерно вот по тем же методикам и готовил свои доклады.
Мы проверяли все. Я помню, что я искала документы на сайте мэрии, потому что там очень много всего, всех документов. И мы прям сидели и проверяли все объекты недвижимости.
Путин уже давно пудрит свою собственность и государственную. Для него это все его. Здесь речь идет о роскоши и беспределе, в котором этот гражданин купается, и, собственно, из-за которой он не хочет покидать Кремль. Мы считаем, что привыкший вот к такой роскошной, абсолютно такой жизни шейхов, ближневосточных, человек очень боится вдруг оказаться совсем в другой ситуации.
Тогда еще не было такой расследовательской журналистики, которая есть сейчас. И там, например, я сейчас просто не смогу вообще ничего сделать из того, что делают мои коллеги. Например, Михаил Маглов. Да, то, что они находят, как они находят, это просто небо и земля по сравнению с тем, что делали мы. Но это был, мне кажется, важный такой именно процесс, когда начинали задавать вопросы и искать, и проверять, и показывать, чтобы посмотреть, это же все есть.
Я, конечно, не могу не проводить параллели с расследованиями, которыми начала заниматься команда Навального спустя сколько? 7-8 лет.
7-8 лет, да, ФБК, собственно, да, подхватили это знамя, да.
Интересно, кстати, было бы посмотреть на битву расследователей, если бы Немцову удалось пожить чуть-чуть подольше в эпоху развития Ютуба.
Ну, по большому счету, об этом как раз говорил в интервью тебе Михаил Маглов. Помнишь, когда ты его спросила о том, что было бы, если Немцов жил бы в эпоху Ютуба? Давай послушаем этот фрагмент.
Я видел, как его увлек Facebook на тот момент популярный, и он его осваивал. И к Ютубу, я знаю, он тоже уже присматривался, хотя еще там большой аудитории российской не было. Но он смотрел, в том числе, очень многому учился у Навального. И я думаю, что ему было бы интересно прожить эти годы еще.
Стал бы блогером, возможно, да?
Нет, использовал бы инструменты. Я не думаю, что он бы стал бы блогером. Он также и был бы оппозиционным политиком. А, наверное, с большей аудиторией, с большей эффективностью.
На апрель 2009 года были назначены досрочные выборы мэра Сочи, потому что предыдущий мэр ушел в отставку по состоянию здоровья. Вокруг этих выборов был невероятный ажиотаж. В первый же день заявки в кандидаты подали аж 24 человека. А все почему? Потому что Сочи уже был выбран столицей зимней Олимпиады 2014 года, и Борис Немцов тоже решил баллотироваться в мэра Сочи. Вот так про это рассказывает Ольга Шорина.
Это просто как письмо позвало в дорогу, и это было совершенно неожиданно. Потому что Немцову довольно много приходило писем. В одном из писем говорится, что вот мы инициативная группа из Сочи, мы очень хотим, чтобы Борис Ефимович, как человек, который связан с городом Сочи, мы очень хотим, чтобы он у нас выдвигался, а то у нас вот тут кандидат Качева, и нам он совсем не нравится, Пахомов такой. Давайте, приезжайте к нам, город накануне Олимпиады. Ну, в общем, вполне такое убедительное письмо. И он согласился. То есть довольно быстро, и это уже был февраль. Ну, то есть уже времени, а выборы в конце марта.
Да, то есть там несколько месяцев фактически.
Надо взять себя в руки и немедленно выезжать в Сочи, где нет ничего. И Немцов давно не участвовал в выборах. И понятно, что это был маленький город, и с точки зрения политики федерального масштаба. Это довольно странно, да, идти и пойти на такой шаг. Но это все получилось настолько органично и естественно. И город Сочи, и выборы вот в этом предолимпийском городе, который стал очень важен для Путина. Там была вообще какая-то удивительная атмосфера вот этих вот этой выборной кампании. Мы все жили в одном гостевом доме, который сняли на все это время. И работали с утра до ночи. То есть у нас рабочий день начинался в 7 утра и заканчивался в час ночи совместным обсуждением, как прошел день и какие планы на завтра. И, конечно, вот эти встречи на улицах, встречи, которые мы устраивали, довольно большие, с большим количеством людей. Его походы на рынок, куда мы его в какой-то момент стали отправлять, потому что ему там вручали банки варенья. Илья Яшин был начальником штаба, и в какой-то момент просто начал говорить: так, слушайте, Борис Ефимович, у нас заканчивается варенье, вам пора идти на рынок встречаться с избирателями. И там ему что-нибудь вручат, и он опять приходит с котомками. В общем, это была какая-то очень живая и очень необычная кампания уже в тот момент, когда везде были политтехнологи, вот это вот все.
Вы вспоминаете, по-моему, на Медузе воспоминания, что у вас там был культовый фильм «День выборов», да? Когда,
да, конечно. Вот,
и что вы даже Немцова звали
Цаплиным. Да? По поводу Цаплина.
У Немцова был адвокат Вадим Прохоров все эти годы. Он знал его прекрасно, он был его соратником по СПС. И потом по «Солидарности», он был членом «Солидарности». И у Вадима Юрьевича есть прекрасное качество. Он всем дает прозвища. И они всегда очень емкие, едкие, но трогательные в каком-то смысле. Ну, и, конечно, при просмотре фильма «День выборов», естественно, у нас Цаплин, Немцов как-то совпали. Он немножко пообижался, но быстро перестал это делать.
А у него хорошее чувство юмора было?
Да, конечно.
То есть он был, в принципе, необидчивым человеком?
Ну, да. Он не любил злобствования, он не любил вредничания, он не любил подстав, но посмеяться над собой он был готов всегда. И он довольно с юмором к себе, в принципе, относился очень критически.
А вот воспоминания Ильи Яшина. Он был тогда начальником предвыборного штаба Бориса Немцова, и он нам рассказывает о том, как Немцов встречался с жителями Сочи.
У Немцова всегда был очень живой интерес к людям. Вот он встречался с человеком, человек начинал что-нибудь ему там рассказывать, как-то там грузить, какие-то вопросы задавать. И Немцов не относился к этому формально, то есть он не выслушивал это для галочки. Ему действительно было интересно общаться с людьми, ему интересно было услышать, что люди думают. Он иногда как-то там корректировал свою точку зрения после той или иной там встречи с избирателями. Хотя, ну вот приходили люди абсолютно простые, и никак к политике не имею, никакого отношения к политике не имеющие.
Даже гибким он был человеком,
он был,
гибким сознанием.
Не то, что даже гибкий, он был человек открытый.
Человек открытый.
Да. То есть у него были абсолютно четкие, твердые принципы, которые никогда не менялись. Но он был открыт к чужому мнению, он был человеком, заинтересованным в окружающих людях, и он всегда помнил, что на самом деле смысл политической работы заключается в том, чтобы защищать интересы людей.
Но тогда, в 2009 году, в Сочи, у Немцова и его команды были не только встречи с избирателями, о которых только что рассказал Яшин, или истории с вареньем на рынке и какими-то дружескими подколами, о которых нам рассказала Оля Шорина, но были и истории довольно жесткие и неприятные. Фрагмент эфира интернет-портала «Кавказский узел».
23 марта Борис Немцов на входе в здание, где его ожидали журналисты, был атакован тремя неизвестными молодыми людьми с бутылками колы, смешанной с нашатырным спиртом. Пострадал не только известный политик, но также его помощники и журналисты, так как жидкость попала и на них.
Я диктовала информацию на свое агентство. В это время я стояла здесь на ступеньках. Подходит Борис Ефимович. Значит, мы обменялись, так сказать, приветственными словами. В это время выбежали три таких жирных подростка, лет, наверное, по 18, может, 18-20. И начали обливать его водой. Вернее, не водой, а жидкостью с этих бутылок. Потом пошел запах. И в итоге оказалось, что это пепси-кола или кока-кола, разбавленная с нашатырным спиртом.
Но, честно говоря, они попали прямо в глаз. Я, конечно, здоровый человек, так неплохо себя чувствую. Не, в глаз они попали, да, в правый. Ну, красный глаз, не знаю, пройдет, наверное. Хорошо, не соляная кислота.
Еще один интересный факт о той самой предвыборной кампании в Сочи. Как мы уже сказали, возглавлял штаб Немцова Илья Яшин, которому тогда было 25 лет и который тогда не имел никакого опыта подобной работы. О чем, собственно, Яшин честно Немцова и предупредил. Но Немцов ему ответил буквально следующее. «Ты деньги воровать не будешь, и человек замотивированный». О том, что Немцов порой был слишком доверчив и наивен в отношении с людьми, вспоминает Илья Яшин.
Немцов действительно по-человечески был немного, как ни странно, таким наивным человеком. И он там очень был открыт людям. Прям, ну вот такой настоящий рубаха-парень. Он мог там много чего лишнего рассказать человеку, которого там видит первый или второй раз в жизни. И в этом смысле он, конечно, был такой находкой для шпиона. Но... Понимаете, это минус, когда тебе есть что скрывать. А у Немцова жизнь была вот она, вся на ладони. И личная жизнь, и политическая жизнь, и общественная жизнь. Про Немцова все знали.
Немцов занял второе место в итоге на выборах мэра Сочи, но практически сразу же попытался протестовать результаты выборов через суд, потому что он заметил фальсификации.
Ну да, там и бюджетникам платили деньги, чтобы они приехали на избирательные участки и участвовали в голосовании.
Но их обещали лишить зарплаты, если они проголосуют не за того кандидата.
Да, и также, собственно, Немцову не давали эфира на каналах сочинского телевидения. Но в любом случае, насколько мне известно,
Немцов не воспринимал это как проигрыш, потому что для кандидата, который довольно поздно включился в эту выборную кампанию, который не собирался ее вести раньше, он, собственно, как мы знаем, по письму туда приехал, это был очень неплохой результат.
Ну, второе место, это серьезно, да. Помимо участия в выборах в мэры Сочи и написания большого количества антикоррупционных докладов, Борис Немцов ездил по стране, участвовал во встречах, в разных митингах. Вот как про эти времена вспоминает его друг и коллега по солидарности Михаил Маглов.
У меня было несколько поездок с ним в ближайшие регионы. Одна из них была в Тверь. Когда Борис Ефимович подошел, говорит: поехали вместе со мной в Тверь, будешь моим охранником. Ну, в общем-то, Немцов раза в два больше меня, где я охранник, но в этом смысле, как имело, тогда было время, когда очень любили всякие нашисты, молодежь, прикормленная Путиным, нападать на лидеров оппозиции, то с краской, то еще с чем-то.
Они уголовники, они по всей стране, причем они всегда подло действуют. Они и сейчас действуют ровно так же, как они действуют в других регионах страны. Всегда сзади, понимаете, они же глаза в глаза не могут смотреть. Всегда из-под тишка и всегда бегом. Вот, это отряды, которыми руководит Сурков, замглавы администрации. Вот, это бандиты, которые финансируются из Кремля напрямую.
В принципе, не то чтобы нужны были услуги охраны, а скорее дополнительные глаза за спиной. И это была поездка в Тверь, где мы с активистами встретились, где был какой-то в государственном университете студенческий клуб, куда Немцова позвали студенты выступить с ними, поговорить. Это был такой очень долгий и подробный разговор. Это была немножко, в том числе, другая Россия, чем сейчас, где оппозиционные политики могли даже, в общем-то, в государственных университетах проводить встречи.
Это был подкаст «Мосты Немцова». В следующем эпизоде мы расскажем вам о больших митингах протеста российской оппозиции на Болотной и Сахарова и о том, куда эти протесты привели.
Подкаст «Мосты Немцова» можно посмотреть и послушать на всех мультимедийных и подкаст-платформах настоящего времени и Радио Свобода. Пока!
Пока!